Глава 16. Дело Берульди. Лет за 20 до того, как разыгралась нынешняя драма, уроженец Леона, мсье Арнольд Берульди, прибыл в Париж в сопровождении своей красавицы-жены и маленькой дочки, совсем еще младенца. Мсье Берульди, младший партнер в компании виноторговцев, наслаждался всеми благами жизни, был предан своей очаровательной жене, а в остальном он был человеком ничем не примечательным. Фирма, в которой партнерствовал мсье Берульди, была невелика, и хотя дела шли хорошо, не приносила младшему совладельцу большого дохода. По приезде в Париж семейство Берульди поселилось в небольшой квартирке и жило довольно скромно. Но каким бы ничтожным ни был сам мсье Берульди, его супруга была щедро позолочена романтической кистью. Молодая и красивая, одаренная особенными пленительными манерами, мадам Берульди мгновенно вызвала переполох во всем квартале, особенно когда поползли шепотки о некой интересной тайне ее рождения. Одни утверждали, что она внебрачная дочь русского великого князя, другие настаивали, что ее отец австрийский эрцгерцог, и брак был законный, хотя и марганатический, но все сходились в одном — Жанна Берульди окутана чарующей тайной. В ответ на расспросы любопытствующих мадам Берульди слухов не опровергала. Напротив, она ясно давала понять, что хотя на устах ее печать, все эти истории на самом деле не лишены оснований. Близким друзьям она приоткрывала завесу, сообщая о политических интригах, упоминая о неких бумагах и об угрожавшей ей незримой опасности. Также много ходило разговоров о царских сокровищах, которые были тайно распроданы при ее посредничестве. Среди друзей и приятелей четы Берульди был молодой адвокат Жорж Конно. Очень скоро стало совершенно очевидно, что мадам Берульди полностью завладела его сердцем. Мадам Берульди ненавязчиво поощряла молодого человека, но всегда старалась подчеркнуть свою исключительную преданность супругу, который был гораздо старше ее. Тем не менее, злые языки утверждали, что молодой Конно — ее любовник и не единственный. Когда Берульди прожили в Париже около 3 месяцев, на сцене появился еще один персонаж. Это был мистер Хайрам П. Трапп, чрезвычайно богатый американец. Его представили очаровательной и таинственной мадам Берульди, и он немедленно пал жертвой ее чар. Его восхищение было очевидным, хотя он и держался в рамках приличий. Где-то в это же время мадам Берульди стала более откровенной. Нескольким друзьям она проговорилась, что очень тревожится за своего мужа. Она объясняла это тем, что супруг был замешан в каких-то махинациях политического характера, а также намекала на некие важные документы, которые доверили ему на хранение. Дескать, эти самые документы содержали секретные сведения, раскрытие которых могло иметь далеко идущие последствия для всей Европы. Документы где? Были доверены попечению мсье Берульди, чтобы обмануть преследователей, но мадам Берульди нервничала, поскольку знала, что в их число входят важные члены парижского революционного кружка. 28 ноября разразилась трагедия. Женщина, которая ежедневно приходила к Берульди, чтобы убраться и приготовить еду, с удивлением обнаружила, что дверь в квартиру распахнута. Услышав приглушенные стоны из спальни, она вошла туда. Глазам ее предстало ужасное зрелище. Мадам Берульди корчилась на полу, связанная по рукам и ногам, и приглушенно стонала, поскольку ей как-то удалось избавиться от кляпа. На кровати в луже крови лежал мсье Берульди с ножом, воткнутым в самое сердце. Рассказ мадам Берульди был совершенно ясен. Внезапно проснувшись, она увидела 2 мужчин в масках, которые наклонились над ней. Не успела она вскрикнуть, как они связали ее и заткнули кляпом рот. И потребовали от мсье Берульди пресловутые документы, но бесстрашный виноторговец наотрез отказался выполнить их просьбу. Разгневанный отказом, один из злодеев ударил его ножом в сердце. Изъяв у мертвеца ключи, они открыли стоявший в углу сейф и вытащили большую стопку бумаг. У обоих нападавших были густые бороды, лица их скрывали маски, но мадам Берульди утверждала, что это были русские. Дело вызвало невероятную шумиху. В заголовках его называли по-разному — и «Злодеяния нигилистов», и «Революционеры в Париже», и «Русская тайна». Время шло, но таинственных бородачей и след простыл. А затем, как раз в тот момент, когда интерес публики начал угасать, случилось невероятное. Мадам Беральди арестовали и обвинили в убийстве мужа. Суд вызвал величайший интерес. Молодость и красота обвиняемой, ее таинственные происхождения. Этого было достаточно, чтобы дело стало настоящей сенсацией. Общественность разделилась на два лагеря, на тех, кто за обвиняемую и кто против нее. Однако энтузиазму ее сторонников пришлось выдержать не одно серьезное испытание. Романтическое прошлое мадам Беральди, царская кровь и таинственные интриги, в которых она якобы замешана, на поверку оказались плодом ее воображения. Было доказано, что на самом деле родители Жанны Беральди весьма уважаемая и весьма прозаическая чета торговцев фруктами, которая проживала в предместье Лиона. Русский великий князь, придворные интриги и политические заговоры. Источником всех этих историй оказалась сама их героиня. Именно в ее мозгу родились все эти хитроумные мифы, а еще было доказано, что ей удалось собрать внушительную сумму у различных доверчивых людей благодаря выдумке о царских сокровищах, на поверку оказавшихся обычными подделками. Вся история жизни мадам Беральди была безжалостно выставлена на всеобщее обозрение. Мотив для убийства отыскался у мистера Хайрама Пи Траппа. Трапп всеми силами отрицал свою причастность, но его подвергли беспощадному и умелому перекрестному допросу, и он был вынужден сознаться, что любил эту женщину, и, будь она свободна, просил бы ее руки. То, что отношения между ними, по всеобщему признанию, носили чисто платонический характер, только укрепило позиции обвинения. Поскольку простая и благородная натура Хайрама Пи Траппа не допускала возможности адюльтера, Жанна Беральди задумала чудовищный план, как избавиться от пожилого невзрачного мужа и стать женой богатого американца. На протяжении всего процесса мадам Беральди противостояла обвинителям хладнокровно, с полным самообладанием. Ее версия оставалась неизменной. Она продолжала утверждать, что является особой царской крови, и ее в младенчестве подменили на дочь торговцев фруктами. Какими бы абсурдными и беспочвенными ни были эти утверждения, множество людей безоговорочно верили, что все это правда. Но обвинение было неумолимо. Оно объявило, что русские в масках — это миф, а преступление было совершено мадам Беральди и ее любовником Жоржем Конно. Был выписан ордер на арест последнего, но тот благоразумно улизнул. Улики свидетельствовали, что путы мадам Беральди были затянуты очень слабо, и она с легкостью могла бы освободиться. А затем, под конец судебного процесса, в адрес государственного прокурора пришло письмо, отправленное из Парижа. Оно было от Жоржа Конно, который, не раскрывая своего местоположения, чистосердечно признавался в преступлении. Он заявил, что убил по наущению мадам Беральди, что они вместе спланировали это преступление. Будучи убежден, что муж мадам Беральди плохо с ней обращается, и обезумев от страсти к ней, страсти взаимной, как он полагал, он нанес смертельный удар, который должен был освободить возлюбленную от ненавистных оков. Теперь, впервые узнав о мистере Хайраме Пи Траппе, он понял, что любимая женщина предала его. Не ради него она желала стать свободной, а чтобы выйти замуж за богатого американца. Она использовала его как марионетку, и теперь, сгорая от ревности, он обличал ее, заявляя, что именно она подстрекала его к убийству. И тут мадам Беральди снова доказала, что она неординарная женщина. Без колебаний она отбросила прежнюю линию защиты и призналась, что русские — чистейшей воды выдумка с ее стороны. Настоящий убийца — Жорж Конно. Ослепленный страстью, он совершил это преступление и поклялся, что если она не будет молчать, то страшно поплатится за это. В ужасе от его угроз она подчинилась, опасаясь к тому же, что если расскажут правду, то ее могут обвинить в соучастии. Но она отказывалась от каких бы то ни было отношений с убийцей своего мужа, и в отместку он написал это письмо с обвинениями в ее адрес. Она присягнула, что никогда не планировала преступление, а проснулась в ту памятную ночь и увидела Жоржа Конно с окровавленным ножом в руке. Это были уловки. История мадам Беральди вряд ли заслуживала доверия, но женщина, чьи сказки о придворных интригах так легко принимались на веру, обладала превосходным даром убеждения. Ее последнее слово стало своего рода шедевром. Слезы струились по ее щекам, когда она говорила о ребенке, о женской чести, о желании сохранить незапятнанной репутацию ради ненаглядного чада. Она призналась, что Жорж Конно действительно был ее возлюбленным, и, наверное, она несет некую моральную ответственность за его преступление. Но добрый Господь свидетель, не более того. Она знала, что совершила тяжкую ошибку, не выдав Конно правосудию, но, дрогнувшим голосом объявила она, ни одна женщина не способна совершить подобное. Она ведь любила его. Как могла она собственными руками отправить его на гильотину? Да, она очень виновата, виновата во многом, но она невиновна в том ужасном преступлении, которое ей вменяют. Как бы то ни было, ее красноречие и яркие личные качества одержали победу. Мадам Беральди на фоне беспрецедентных волнений публики была оправдана. Несмотря на все усилия полиции, Жоржа Конно так никогда и не нашли. А что касается мадам Беральди, о ней больше никто не слышал. Она забрала дочь и уехала из Парижа, чтобы начать новую жизнь.